Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о истоках русской духовности. У нас сегодня в гостях уже, можно сказать, наш традиционный гость, доктор истории, профессор Института восточных языков и цивилизаций в Париже Андрей Владиславович Рачинский. Здравствуй, Андрей.
Здравствуй, Леша.
Ну вот о чем сегодня мы будем говорить? Я думаю, что о твоем патроне, да, даже, может быть, есть разные Андреи у разных людей, но вот есть общее, что их объединяет, это апостол Андрей Первозванный. Казалось бы, какое отношение апостол имеет к философии? Он не философ, не написал ни одного философского трактата, но ведь вся русская мысль, русская философия тоже связана с православием, с христианством. Даже когда русские философы пытались держать фронду, изображать из себя либропенсер, вольномыслящих, все равно это то или иное отношение к нашей духовной традиции. И вот вопрос об истоках этой духовной традиции – это один из самых интересных и самых непростых вопросов. Вообще говоря, традиционно принято считать, что наша цивилизация, русская цивилизация рождается от купели Херсонеса, да, от крещения Владимира и от крещения киевлян в Днепре, да, в 988 году, тысячелетие крещения Руси мы отмечали в конце прошлого века. С этого началось такое возрождение христианской веры, восстановление храмов, но всегда можно попытаться посмотреть дальше и задать себе вопрос о начатке христианства, начатки христианской культуры. Не были ли они раньше, не присутствовали они в истории нашей цивилизации, и, может быть, сама эта история имеет не только тысячу лет, а гораздо более глубоко уходят ее корни. И вот здесь как раз возникла идея обратиться к Андрею Первозванному. Потому что мы с тобой говорили о том, что ряд таких авторитетных церковных историков, как профессор Голубинский, профессор Карташов, вслед за ним, говорили о том, что Андрея Первозванного никогда на Руси не было, что ему нечего делать было у скифов и варягов, и что это миф о апостольской миссии апостола Андрея, придуманный позже для... Ну, каждая цивилизация старается себя состарить, сделать более древней. Так ли это?
Да, ты абсолютно прав. И наш первый историк, преподобный Нестор Летописец, начинает свою историю, историю Руси, с апостола Андрея Первозванного. Да? Вот он пришел на Русь, он крестил Русь.
Повесть временных лет.
Повесть временных лет, да, совершенно верно. Наш, вот, как бы источник нашей истории, да, он начинается с апостола Андрея Первозванного. И, как говорят другие историки, у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что он был на Руси. Да, в конце XIX века вот позитивисты, к которым относился Голубинский, да, и потом вот, Антон Карташов, они в этом сомневались. Они...
Позитивисты – это тоже философский термин.
Это
да?
философский термин,
это совершенно. Люди, да. которые, как Фома, неверующие, да, должны
да.
потрогать.
Да,
вот
да,
если
да,
потрогать
да,
нельзя, да. то этого нет.
Этого не было, да. Угу. И для них это все легенды. Вот легенды такие, благочестивые легенды, которые были придуманы уже так после, вот во времена Нестора Летописца, что на самом деле апостол не был у скифов. И быть не мог, потому что скифы были дикими. Это были дикари. Что там делать у дикарей? Вообще у дикарей нечего делать.
Но как же тогда апостольская миссия? Вот. Кого же просвещать?
В том-то и дело.
Просвещенных римлян?
Да, 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 да. И они исходили из того, что это все было придумано, что крест апостол Андрей Первозванный в Киеве не ставил, он не оставил своего посоха в Новгороде, вообще монастырей он не основал, Валаамского и Каневецкого. И вообще это все легенда, что все это было придумано. Дело в том, что так рассуждать могут только люди неверующие, потому что, ну, если уж говорить серьезно, то в Евангелии тоже это предание, да? У нас, например, в Евангелии ничего не сказано о Богородице, да? Вот о Рождестве Богородицы, об Успении Богородицы. Это все из апокрифов. Однако мы празднуем праздники, да, и вот Рождества Богородицы, и Успения. И никто не сомневается в этом. Хотя в Евангелии об этом ничего не сказано.
Не сомневаются верующие.
Да, люди, да? Люди верующие.
Люди неверующие сомневаются во всем, да, в том числе, да, и в столичности.
И совершенно верно. И вот, если сравнивать, например, русскую историографию и грузинскую, предположим, шотландскую, абхазскую, английскую, они не сомневаются в том, что апостол Андрей был в Грузии, что он был в Абхазии, что он был у аланов, то есть у нынешних осетин, что он был, например, в Шотландии. Датчане в этом уверены, что он прошел через Балтийское море, был в Дании. Шотландцы выбрали с национальным флагом Андреевский флаг. Вот флаг Шотландии – это Андреевский флаг. Почти как у нас, только обратные цвета. Там белый крест на синем фоне, у нас синий крест на белом фоне. То есть никто в этом не сомневается. Румыны абсолютно убеждены, что Андрей Первозванный был родоначальником румынской церкви. Он оставил епископа в городе Томы, вот это сейчас Констанца. Он прошел потом до Варны. Варна называлась Одессус. Тогда он оставил там епископа, как он оставил епископа в Сухуми. Тогда это был город Севастополис. Он оставил епископов в Керчи, на Тамане. В этом никто не сомневается, только вот наши профессора в этом сомневаются. И меня еще удивлял, я, как ты правильно сказал, я сам Андрей, и меня как Андрея всегда удивляло, что на Руси до сих пор нет ни одного монастыря апостола Андрея Первозванного, нашего первокрестителя.
Ну, вот мы в Андреевском монастыре, да, но он наречен...
Андрея Стратилата, Андрея Воина, да, Андрея Воина.
Хотя это древний монастырь.
Это древний монастырь, да, совершенно верно, но он не Андрея Первозванного. И вообще на Руси я вот пытался найти, не нашел ни одного монастыря Андрея Первозванного. Есть монастыри его брата Петра, Петра и Павла, сколько угодно, а вот Андрея Первозванного нет. В Москве нет ни одной церкви Андрея Первозванного. Ну, маленькая церковка на кладбище, я нашел. Но в Москве, в Первопрестольной, нет ни одной церкви Андрея Первозванного. Единственная церковь Андрея Первозванного – это англиканская церковь в центре Москвы. Англиканская. Вот англичане не сомневаются, что Андрей Первозванный крестил будущую Англию. Да, еще Англии не было, он крестил вот народы. Удивительный парадокс. Кроме того, у нас есть свидетельство...
Но, например, ведь высший орден Российской империи, верно, орден Андрея Первозванного. Верно. И вот сейчас мы к этому вернулись.
Совершенно, да? Верно, да.
Разве не есть признание?
Это признание, я об этом скажу немножко попозже, мы к этому вернемся. Это уже роль Петра Первого. Вот Петр Первый, он на самом деле ввел культ Андрея Первозванного. Он учредил, как мы знаем, орден Андрея Первозванного, Андрейский флаг для русского флота. И там целый ряд, вообще, так сказать, как бы действий был с его стороны. Он строил церкви Андрея Первозванного. Он построил церковь Андрея Первозванного на Васильевском острове. Он построил церковь Андрея Первозванного в Кронштадте, где служил Иоанн Кронштадтский. Он приказал построить церковь, которая будет построена позже уже его дочерью Елизаветой, в Киеве и так далее. То есть... Есть следы. И вот Петр в этом не сомневался. Ну, сомневались наши профессора. И парадокс в том, что, скажем, все народы, у которых Андрей был, он шел по берегу Черного моря, он трижды ходил по Черному морю, было три по таких вот миссии его, он шел как бы вот против часовой стрелки по городам черноморским, восточного берега и северного берега, он был в Крыму, он был в Херсонесе. Тут вопросов нет. Он шел с учениками. У него было, с ним было много учеников, и в каждом городе он оставлял ученика как епископа. И Нестор-летописец рассказывает, что от Херсонеса апостол Андрей поднимается по Днепру до Киева, до будущего Киева, может быть, Киев тогда так не назывался, и водрузил там крест и сказал, что вот здесь будет великий христианский город. У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что это было возможно. Вообще вопрос, в принципе, и Голубинским, и Карташовым неправильно поставлен. Мог ли... Вопрос ставится так. Мог ли он? Да, несомненно, мог. Дело в том, что в Киеве сейчас находят римские монеты первого века. Римские монеты первого века. То есть эпохи Андрея Первозванного. Кроме того, наши богословы или историки церкви, они совершенно не знают истории, и они не знают о том, что, например, было Боспорское царство, да, на юге России, на юге вот, современной Новой Новороссии было Боспорское царство. Оно шло от Болгарии современной до Кавказа, вот по Северному берегу. Мы прекрасно знаем имена царей, времена их правления, годы, там, выбиты монеты. И вот, в частности, конец первого века, да, когда Андрей Первозванный был, мы прекрасно знаем этих царей. То есть это было хорошо структурированное государство. Северная граница его проходила где-то возле Киева, вероятно. Кроме того, греки очень хорошо знали вот эту скифию, о которой речь идет. Уже скифов тогда не было при Андрее Первозванном. Это такой собирательный термин для населения Восточной Европы.
Их, ну, называют... скифами блок, да, и нас называют.
И нас называют.
Да, скифами, да, 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 азиаты мы.
Совершенно верно, да.
При большом желании.
Да, 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 да. И греки вплоть до 12 века русских называли скифами. И Владимира Красного, Владимира Красносолнышко они называли, Владимира Первого, да, называли там скифом и так далее. То есть для них это все были скифы, так, ну, на Востоке скифы. Конечно, скифов уже не было, но государство было, структурированное государство, как я сказал, и греки уже во времена Геродота, а Геродот – это 5 век до Рождества Христова, за 500 лет до Андрея Первозванного Геродот был в Скифии. Он говорит о том, что там были города, торговые центры, и он был в столице, Скифии, город Гелон. Сейчас на этом месте находится городок Глинск. Его раскопали, этот город Гелон, это была столица скифов, огромный город. Геродот его обошел, он шагами измерил периметр стен. Этот город раскопали, археологи прошли по периметру валов, и они совпадают с описанием Геродота. То есть за 500 лет до Андрея Первозванного это все было известно. Греки плавали, ходили, торговали. Это был янтарный путь, да, вот в Балтийское море. Это все было хорошо известно. Поэтому никаких оснований сомневаться в том, что это было возможно, у нас нет. Это было возможно, и, несомненно, греки этим занимались.
Возможно, еще не всегда действительно. Да? И вот действительно ли был Андрей Первозванный на Руси, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк, доктор истории Андрей Рачинский. Мы говорим об истоках русской духовности, которые наш сегодняшний гость связывает с апостольской миссией Андрея Первозванного на Руси, в которой он убежден, что она была не только возможна, но и действительно. Святой апостол Андрей прошел Русь. Где же он побывал? Он был в Киеве, а дальше?
Дальше он поднимается по Днепру до Смоленска. Он прошел Киев, вероятно, оставил ученика в Киеве. Дальше он шел вверх по Днепру до Смоленска. В Смоленске есть места, которые традиционно связаны с миссией Андрея Первозванного. Дальше он шел по Ловоте через Великие Луки. Там тоже есть место, связанное с Андреем Первозванным. Вот народное предание. По Ловоте он вошел в Старую Русу. Там тоже есть места, там камень Андрея Первозванного, которые связаны были с Андреем Первозванным. Дело в том, что верующий человек, православный человек, он не может выдумать, вот сказать, что вот этот камень Андрея Первозванного, скажем, да, и вот здесь был крест Андрея Первозванного. Вот
ну, этот... кстати, Трубецкой, князь Сергей Трубецкой, выдающийся философ, историк философии, писал, что предание чаще историчнее самой истории.
Конечно, конечно.
Вот, то есть в этом предании народ как в зеркале видит свое лицо, свою истинную сущность.
Совершенно да? верно.
И, может быть, эти легенды и духовные стихи, и народная поэзия – это не праздный исторический источник.
Абсолютно. У нас нет, мы не знаем имен апостолов, mm-hmm. то есть или иерархов, так сказать, или первых епископов, которых оставил Андрей Первозванный. Мы их не знаем. Но это ничего не отрицает. Скажем, апостол Андрей оставил, мы знаем имена апостолов, имена епископов, которых он оставил, своих учеников, там, скажем, в Сухуми, да, там, или в Пицунде, в Херсонесе, потом в городе Византе, там маленький городок тогда был, да, еще в первом веке, будущей столица Римской империи, да, будущей столица Византийской или Римской империи, тогда это был маленький городок, он оставил там епископа, да, Стахия, вот это известно. То есть никто в этом не сомневается. У нас нет сведений, и у нас нет имен его учеников, которые остались здесь.
Может быть, это связано с тем, что не было письменной культуры?
Возможно. То есть тут вопрос языка еще, как всегда, возникает. Может быть, на каком-то языке это было, просто у нас этот язык уже не сохранился, он потерян. Еще к вопросу языка, в общем, мы вернемся потом, да? И дальше он приходит в Новгород. Вот он из Ильменя, значит, пришел в Новгород, на Волхов, и в Волхове он описывает потом, вот есть у Нестора такой забавный эпизод, там баня новгородская, да, вот он там увидел баню и об этом рассказывает. Это, видимо, вставка. Вообще, со словом «баня» там есть проблема. Дело в том, что в русском языке не было слова «баня», по крайней мере, в древности. Были другие слова для этого, там мыльня, лазня, но мовня. Но баня – это, видимо, речь идет о бане паки бытия, скорее всего. Он крестил погружением в воду. Да, вот он крестил погружением. Вот это была баня, баня паки бытия. То есть крещальня была. Вот. Видимо, текст уже к XI веку был испорчен, или там как-то его не поняли, не так перевели, там вот начинается...
То есть он крестильный
он строил, он, да? Делал крестильный. Да, 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 да. И недалеко от Новгорода есть местечко Грузино, где до 20 века, то есть до Великой Отечественной войны, находился храм. Храм этот был построен в камне вначале по приказу Петра I. Его строил Меньшиков, Грузина принадлежала Меньшикову. Потом его перестроил еще раз Аракчеев, уже он получил село это от Павла I. Был великолепный храм, собор был Андрея Первозванного. Так вот,
Я знаю, что ты недавно туда совершал такую мини-экспедицию.
Да-да-да, я вот только что вот вернулся, это как раз, да, я был в Петербурге.
Там что-то осталось на месте
Ничего
этого
не
храма.
Осталось абсолютно, но кроме предания, там был памятник Андрею.
И деревня не осталась?
Деревня осталась, но она очень сильно была разрушена, очень сильно. Это было великолепное имение.
А почему Грузина?
Вот Грузина от того, что он погрузил там в воду, видимо, или крестил людей, или он погрузил свой посох. Угу. Посох, вероятно, был с такой перекладиной, то есть в форме креста.
Ну, то есть осветил воду,
освятил, да, освятил
совершать воду, крещение.
Совершенно верно, да. Вот Волхов, да, угу. он погрузил угу. посох и, видимо, погружал людей туда. Поэтому изначально село называлось Погрузино, потом оно стало Грузино просто уже. И там был посох Андрея Первозванного, который хранился до начала 17 века, до смутного времени, и его украли шведы. Вот когда была шведская интервенция, там Дулягарди со своим отрядом пришел в Новгород, и они ограбили Грузина, и увезли этот посох. И Дулягарди об этом пишет. Посох до сих пор не найден. Вообще он где-то был в Швеции, что с ним стало, неизвестно. Но посох был, и к этому посоху каждый год из Новгорода совершали крестные ходы. Вот ходили с Деревянницкого монастыря, на месте Андреевского собора была Митохия, так сказать, вот где-то в Деревянницкого монастыря, было подворье Деревянницкого монастыря. И к этому посоху Андрея Первозванного каждый год совершали паломничество, шли крестным ходом из Новгорода. И никто не сомневался никогда, что это посох Андрея Первозванного. Он описан даже, вот есть описание, он был деревянный, там с металлической окантовкой. То есть посох это известен. Вот он пропал. И дальше Андрей Первозванный уже по Волхову дошел до Старой Ладоги. Потом из Старой Ладоги он пошел на Влам. Там до сих пор есть каменный крест, который, по преданию, вот там оставил Андрей Первозванный. Из Валаама он пошел на Коневец, Коневецкий монастырь, там тоже есть Андреевский скит. А потом, ну, другого пути просто нет, он вышел по Неве. Вот по Неве он вышел в Варяжское море или Балтийское море сейчас. И первый человек, который это прекрасно понял, вообще вот роль Андрея Первозванного, и роль Андрея Первозванного не только в русской духовности, но и в создании русского государства. То, что Русь, вот эта ось, которая идет от Севастополя сегодня, да, то есть от Херсонеса до Петербурга, вот эта ось была создана Андреем Первозванным. Он прошел через Херсонес, через Киев, через Смоленск, Великие Луки, Старую Русу, Новгород, Ладогу, и вышел через будущий Петербург. И вот Андрей Первозванный, когда строили Петербург, при основании Петербурга, он собственноручно выкопал траншею на Заячьем острове, сейчас это вот Петропавловская крепость, и положил в основание будущего Петропавловского собора ковчег с мощами Андрея Первозванного. Под алтарем Петропавловского собора лежит ковчег из частицы мощей Андрея Первозванного. Ну, Андрей брат Петра был, как мы знаем, да, и вот в основании этого собора Петр лично положил вот этот золотой ковчежец с мощами Андрея Первозванного. Петр приказал построить церковь Андрея Первозванного на Васильевском острове, она сейчас существует. Петр приказал построить, и он закладывал сам лично церковь Андрея Первозванного в Кронштадте.
Почему он назвал город Петербург, а не Андреевск, например?
Ну, я думаю, что это связано с его именем. Все-таки он был Петр.
Да? Ну, потом Петр был братом
Андрея, что очень знаменательно.
И
да?
Рим здесь тоже играл свою роль. Да, четвертый Рим.
Да, который... он строил четвертый Рим, да, но Рим Андреевский, как бы, да. И вот Петр прекрасно это понимал. Вот единственный человек, ну, надо сказать, в русской истории, который оценил. И Петр еще в конце 17 века основал первый на Руси орден Андрея Первозванного. До него у нас орденов не было, да? Вот первый орден и высший орден до сегодняшнего дня – это орден Андрея Первозванного. Петр ввел Андреевский флаг для русского флота, да? Вот Андреевский флаг. И Петр строил церковь, я уже сказал.
Петру нужно было как-то переосновать истоки российской государственности, которые искали в Византии, и до сих пор, в общем-то, мы все время говорим византизм, то есть как будто самобытная русская цивилизация заключается в том, что она вовсе не самобытная, а византийская.
Совершенно верно. Ты абсолютно прав. Дело в том, что у нас есть два несчастья, вот как бы в русской историографии. У нас есть норманизм, да, нам государство основали норманны. Почему? Потому что Карл Маркс сказал, и Фридрих Энгельс, да, что сами славяне, они дикие, они ничего не могли основать, никакого государства. Им основали государство норманны, норманны немцы, тут все ясно. А культуры у славян тоже не было, вот культуры им дали византийцы, да, поэтому до крещения Руси при Владимире у нас культуры никакой не было. И вот из этой же теории исходят наши профессора, вообще, надо сказать, вот, то есть они не цитируют, конечно, Карла Маркса, но, в общем, а вот Петр I Карла Маркса не читал, поэтому он верил в то, что была культура и до того, и, кстати говоря, существует колоссальное количество примеров и фактов о существовании христианства на Руси до Владимира Красносолнышка, да, вот до Владимира I святого крестителя. Ну, во-первых, бабушка его была христианка. Вот равноапостольная Ольга, но она была христианка. Его старший брат Ярополка был христианином. Аскольд, князь Аскольд, убитый вот Олегом в 881 году, был похоронен в церкви. Эта церковь, Аскольдова могила, она существует, так сказать, это, то есть уже за 100 лет...
Первая русская опера Верстовского,
совершенно,
да? Аскольдова
опера, могила. Опера Верстовского, да. Да. Она посвящена христианскому князю Аскольду. Он Осколт, он пишется, да, в летописях. А его так как бы норманизировали Осколт.
Ну, видимо, просто христианство не было государственной религией.
Совершенно верно.
Точно так же, как и в Риме христианство существовало с первого века, но только император Константин в четвертом веке делает христианство государственной религией.
Да, и то не до конца.
И то не до конца.
Только Феодосий Великий уже в конце четвертого века как бы вот отменяет языческие культы, так сказать, закрывает академии там языческие, так так далее. То есть при этом...
Последнюю академию закрыл Юстиниан.
Юстиниан.
Платонскую академию.
Да,
это
да,
уже
да.
Какой у нас? Шестой век?
Шестой век уже, да. Да-да-да. То есть христианство стало официальной религией, как бы, да, императора, но оставались язычники. Ну, как у нас, мы празднуем тысячелетие крещения Руси, но у нас далеко не все православные вообще на Руси, да, сегодня.
Да, далеко не все христиане.
И далеко не все христиане, да. Далеко. Поэтому говорить о том, что эта религия стала всеобщей, нельзя. Она не была всеобщей в первом веке, в конце первого века, после апостольства Андрея, как она и не является всеобщей религией сегодня, например.
Ну, как сказано в Евангелии, вы соль земли.
Да.
То
да,
есть
да, да.
Там не говорится, что все должны уверовать.
Совершенно
проповедано
верно.
Должно
да,
быть
да,
слово. Да, да. А уверуют далеко не все. И
совершенно
даже,
верно.
Может быть, немногие. Да. Но вы соль земли.
И если продолжить просто вот эти примеры христианства на Руси, ну, есть кружное послание патриарха Фоти, это 860-й год, когда он говорит, что вот у русов, у росов, там у них 8 епископов. 8. И еще был архиепископ, то есть митрополит. Он не называет города, ну, вот их было 8. Ну, 8 – это очень много.
Мы говорим об истоках русской духовности с профессором Института восточных языков и цивилизаций в Париже, доктором истории Андреем Владиславовичем Рачинским. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор истории, профессор Института восточных языков и цивилизаций в Париже Андрей Владиславович Рачинский. Мы говорим об истоках русской духовности, о, есть такое выражение у истинного мученика, «христиане до Христа», да? А мы говорим о христианах и о христианстве до равнопоследного князя Владимира. И первым таким христианином был апостол Андрей, который, по утверждению нашего гостя, и был первым крестителем Руси, который пришел от Севастополя до Петербурга будущего, прошел эту ось, погрузил свой посох, ну, как минимум, в Днепр и в Волхов, да, крестил, устраивал крестильни, и свидетельства об этом находятся в многочисленных народных преданиях, ну и, наверное, не только в народных, да, и в византийских источниках.
В апокрифах, да. Дело в том, что есть знаменитое письмо, оно сохранилось, это исторический документ, есть письмо императора Византии Михаила Дуки, это конец XI века, к киевскому великому князю Всеволоду. Князь Всеволод был сыном Ярослава Мудрого и отцом Владимира Мономаха. И Михаил Дука сватается к его дочери, значит, он сватал дочь, княжну князя Всеволода, и пишет ему в письме. Я процитирую это письмо. Это, я повторяю, это письмо конца XI века. Он, обращаясь к князю, великому князю Всеволоду, он говорит: «Научают нас священные книги и достоверные истории, что наше государство, то есть империя Ромеев и Русь, имеют один некий источник и корень, и что одно и то же спасительное слово было распространено в обоих, что одни и те же самовидцы божественного таинства и вещатели провозгласили в них слова Евангелия». Он говорит о городе Византии, то есть Константинополе уже в его время, да, который просветил апостол Андрей Первозванный, он оставил там епископа Стахия, и он говорит о городах Руси, ну, в частности, Киеве. Да? Всеволод, великий князь киевский. у императора Византии, у императора Михаила Дуки в XI веке сомнений не было. И как нет сомнений до сих пор, между прочим, у грузинской церкви, я повторяюсь, да, вот я взял специальный учебник истории румынской церкви, там никаких сомнений нет. Вот румынская, на территории будущей Румынии, Румынии никакой не было в первом веке. Вот это была Фракия, это была Дакия, и вот там апостол Андрей оставил епископов, известные имена, так сказать, кого он там оставил. Сомнений никаких нет. Конечно, Дакия не была христианской страной окончательно.
Я хочу... Вот ты говоришь о Петре, да?
Да.
Опять от Михаила Дуки, от
да.
11 века, 18 век. Ну, существует такая как бы устойчивая идея, что Петр – это западник. Это человек, да. который вестернизировал русскую политику. Пушкин сказал, прорубил окно в Европу. Да? Угу. Насильственными методами. Брил бороды. Заставлял носить европейское платье, построил немецкую слободу в Москве. Что же получается? Западник, а так настойчиво продвигал идею древнего крещения Руси. Апостол Андрея, который, по сути, делает нас равными, да, византийской цивилизации. Как это сочетается?
Ну, это мифологема о Петре. Вообще, у меня как бы есть свое мнение, так сказать, о роли Петра. Я считаю, что Петр был консерватор. Да? Вот он, угу. он консервировал. Он не был западником. Немецкую слободу построил Иван Грозный. Если уж говорить серьезно, да, так сказать, она существовала в Москве со времен Ивана Грозного, да, на Яузе, поэтому так, был ли Иван Грозный западником?
Ну, вообще-то Квирина Кульмана сожгли
да.
в 1869 году,
да,
когда
да,
Петр
да.
еще не вошел в силу.
Да, 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 да. да. Так что Петр здесь ни при чем. Кроме того, западником был Алексей Михайлович, если уж на то пошло, там, да, так сказать, там.
Борис Годунов.
Борис Годунов, совершенно верно.
Учиться
в университет отправил в Англию, там, да, боярских
да,
детей в университет.
Детей.
Поэтому на Петра навешивают это все, так сказать, напрасно. Кроме того, вот он брил бороды. Ну, кому он брил бороды? Он брил бороды боярам, понимаете? Но никогда он не брил бороды священникам, например. Никогда не брил бороды казакам. Никогда не брил бороды мужикам. Ну, это же смешно. Но бояре – это была тысячная доля процента населения вообще, понимаете? Когда же он брил бороды мужикам, можно подумать? Там, крестьянам, да? Или, там, или казакам, или священникам. Ну, чепуха это все. Это вопрос то же самое с костюмами. Западных костюмов он не вводил. Он вел венгерский костюм. Короткополый, да? Короткий, с короткими полами. Венгерский костюм. Никакого западного костюма не существовало и до сих пор не существует. Испанцы и шведы одевались по-разному, англичане и итальянцы одевались по-разному. Не было европейского костюма, это полная дурь. Знаете, поэтому европейского костюма, как европейского языка, не существовало. И Петр ничего такого не вводил. Что касается его политики... Вот ему ставят вину то, что он отменил патриаршество, понимаете? И сейчас я отвлекаюсь как бы от тем Андрея Первозванного, да, мы уходим немножко в сторону. Ну, при его отце произошел раскол русского общества, не только церкви, да, вот раскол – это была страшная трагедия в русской истории, раскол церкви. И любой раскольник или старообрядец мог сказать, что я вот эту церковь не признаю, этого патриарха я не признаю, так сказать, да, это все вообще не антихристы. И когда Петр сказал, что я буду патриархом, он взял на себя священство и царство. Можно не признавать патриарха, но не признавать царя, тем более Петра Первого, уже нельзя. Это будет дорого стоить.
То есть он не стал патриархом, он,
нет,
стал,
он стал
формально главой церкви.
Главой церкви, да-да-да. Как формально, например, первый император, принявший христианство, Константин Великий, председательствовал на Первом Вселенском соборе, не будучи крещен. Он не был крещен еще. В 324-25 году, когда он созывает Первый Вселенский собор в Никее, он не был крещен, но он председательствовал на соборе. И решения Первого Вселенского собора были записаны как законы империи, Римской империи, лично императором. Он крестился уже перед смертью в 337 году, уже буквально на смертном одре. Поэтому роль императора колоссальна здесь. И вот этот эпизод с посохом Андрея Первозванного, он оставил посох, ну, вероятно, вот в форме буквы «Т», так сказать, да, вот тогда, который можно считать и посохом епископским, то есть духовная власть, и посохом царским. Это царство и священство одновременно. И это великий пример, понимаете? И никто не дерзнул бы никогда объявить вот этот посох, если бы это была фальшивка, да, посохом Андрея Первозванного. Для верующего человека это страшный грех, понимаете? Это клевета на Духа Святаго, понимаете? Ему за это в огне гореть. Ну, кто бы осмелился взять какой-то деревянный посох и сказать, вот это посох Андрея Первозванного. А неверующему человеку это вообще не нужно. С какой стати он будет давать какой-то посох там? Ему это не нужно абсолютно. То есть Петр прекрасно понимал. Кроме того, Петр обязан практически жизнью великой святыни, это десница Андрея Первозванного, которая находилась в Кремле. Она была привезена в 17 веке. И когда в 1682 году был Кострелецкий бунт, у него на глазах убили дядю, просто его подняли на копья стрельцы. И когда он стоял на крыльце, то патриарх Адриан вынес тогда десницу Андрея Первозванного и сказал стрельцам: мы обсудим сейчас, кто будет царем дальше, но сначала мы отслужим молебен перед десницей Андрея Первозванного. Он отслужил молебен, и все стрельцы приложились к деснице, и после этого бунт прекратился. Все утихло. И Петр прекрасно понял, кому он обязан и жизнью своей, потому что его могли убить просто-напросто, вот тут же на крыльце в Кремле. И Петр приказал строить церковь, первую церковь Андрея Первозванного, построили в Кремле, в монастыре Чудо-Архангела Михаила, в Чудовом монастыре Чудо-Архангела Михаила в Хонях, он построил маленькую церковку Андрея Первозванного.
Которая была резиденцией государя, да?
Совершенно верно, да, да. И его снесли в советское время.
Почему так Ленин его возненавидел?
Да. И там была десница Андрея Первозванного. У нас есть другая фаланга, вот так сказать, там есть, которая находится, Андрея Первозванного, который находится сейчас в Елоховском соборе. Да, вот в Елоховский собор можно зайти и поклониться вот этой...
А десница сохранилась?
Вот про десницу я не знаю, где она. Она, возможно, где-то в музеях Кремля находится. Вот надо выяснить этот вопрос. Так что Петр все прекрасно понимал. Еще будучи ребенком, ему было 10 лет, да, в 1682 году, он был 10-летним мальчиком. Он понял, кто спас, в общем, и страну, и его. И отсюда его культ Андрея Первозванного, и отсюда его интерес к Андрею Первозванному, отсюда вот это его стремление построить везде и храм Андрея Первозванного, и он заложил, как я уже сказал, мощи Андрея Первозванного, частицу мощей в основании Петропавловского собора, то есть в основании Петербурга, другими словами, города святого Петра, да, ну, Петр был брат Андрея. Кроме того, мы знаем, что Петр и Андрей были рыбаками. Они ходили под парусом, да, вот по Генисарецкому озеру, ловили рыбу. И они прекрасно плавали на кораблях. Они знали, что это такое. Так что для них...
Не отсюда ли и вот это петровское стремление к освоению морей, к строительству флота?
Наверняка, наверняка.
И потом он же и судоходствовал много по рекам. Он плавал несколько
строил
раз
каналы.
По Сухоне.
Конечно, он вот. Строил каналы, так сказать, да, и...
Останавливался, воздвигал кресты сам.
Совершенно верно, совершенно верно. И Петр своим государственным умом понял, кто был основателем русского государства и русской духовности. Да? Откуда все происходит? Потому что государства без духовности нет, и нет духовности без государства. Да? И он прекрасно понял, да, кто был основоположником Святой Руси и кто был основоположником русского государства. Вот он своим государственным умом. Так что Петр был консерватор. Ну, опять же, это моя личная точка зрения, так сказать, это все можно, так сказать, обсуждать. Мы не будем уклоняться, но... Петр внес вот эту вот как бы свою лепту, да, вот в культ Андрея Первозванного. И Андреевский флаг, и Андреевский орден.
Ну,
и...
кстати, не будем забывать, что наш национальный гений Пушкин, да, высоко ценил государственную стратегию Петра, да.
Конечно.
Он считал, что, может быть, какие-то законы и подзаконные акты были иногда безумные, волюнтаристичные, но в целом вот это общая стратегия, это тенденция Петра, да, к формированию империи, централизованного государства. Не случайно Георгий Петрович Федотов скажет, что Пушкин – это певец империи и свободы.
Совершенно верно.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор истории, профессор Института восточных языков и цивилизаций в Париже Андрей Владиславович Рачинский. Мы говорим об истоках русской духовности, о том, что для нас значит имя святого апостола Андрея Первозванного, который по утверждению нашего гостя прошел в первом веке от Севастополя до Петербурга и заложил такие вот основы и русской государственности, и русской цивилизации, да? Вот я хотел спросить, как ты относишься к понятию, которое сейчас все чаще стали употреблять, государство-цивилизация или страна-цивилизация?
Ну, Россия – это не страна, это континент, как мы знаем, да? И это, несомненно, особая цивилизация. Например, нам запрещено практически, вот в учебниках истории, нам запрещено говорить о истории Руси, ну, до Рюрика, скажем, да, до IX века. При том, что прекрасно известно, что у нас на территории вот нынешней Руси, нынешней России, Новороссии, так сказать, были государства очень древние. Тот же самый, я уже упомянутое Боспорское царство, оно существовало с V века до Рождества Христова, ну, до II-III века после Рождества Христова, то есть до Аттилы практически. На территории Руси родился Аттила. В городе Аттиль, это ну, в районе современной Астрахани.
Да? Итиль.
Аттиль.
Это, да, Итиль, это Волга.
Это название реки, да? Это название Волги. Да, да, да.
По-татарски.
Да-да-да. Ну, это не татарское. Это, видимо, это еще было до, так сказать, задолго до татар. Это все-таки это был там 4 век. Но Аттила был крещен. Это известно. Аттила со своим братом, он родился на берегах Волги, да, вот реки Аттиль, в городе Аттиль. Он был воспитан в Равенне, да, со своим братом воспитывался в Равенне. Равенна была тогда столицей Западно-Римской империи. И там есть баптистерии в Равенне, арианские баптистерии. Есть православные, Деи Ортодоси и Деи Ариане.
Да,
есть...
там много арианских базилик.
Совершенно верно. Так вот, Аттила, который пошел на запад, и он погнал, как цунами такое, просто все народы туда пошли, там визиготы, остроготы, вандалы, аланы с территории современной России, так вот, они все были крещены. Вот интересный момент. Они все были христианами, они были арианами, но они все были крещены. Когда и кем? Вот эти аланы. Аланов крестил Андрей Первозванный. Это мы знаем. Вандалы жили на побережье Балтики. Это, ну, примерно современная Польша, так сказать, да, вот условно говоря. Они были крещены. Вандалы были крещены. И вот эти варвары пришли на Запад уже крещенными. Кто же их крестил? Существует Евангелие, Ульфилы, перевод на готский язык, да, вот есть готское Евангелие. Так вот, тут интересный момент, эта миссия уже спустя 800, ну, 900 лет после Андрея Первозванного, миссия Кирилла, тогда еще Константина, да, вот брата Мефодия, он был приглашен каганом, каганом русов, каганом в Хазарию, и его отправил патриарх Фотий и император Византии, император Константинополь, отправил его к русам или к хазарам, и для богословских споров, Значит, дело в том, что Каган, то есть император, где, в какой город мы не знаем, то есть это не сказано. Вероятно, это был Саркел, вот Саркала, да, царский град, Царьград. Это, сейчас это Цимлянское водохранилище на этом месте. Он раскопан, город, он найден, его, так сказать, его исследовали. Так вот, когда он пришел туда, он нашел там славянское Евангелие, русское Евангелие, писанное русскими письменами. Это сказано в житии равноапостольного Константина Кирилла. Там была переведена псалтырь, были переведены литургические тексты, требник был переведен, и Евангелие, ну, по крайней мере, четверо Евангелия точно совершенно, были переведены на русский язык. Он нашел русина, который научил его читать по-русски, и, вероятно, там не сказано, что он скопировал это Евангелие или он его купил, но он его привез потом уже к маравам. Вот его миссия к маравам, да, вот в современную Чехию, Моравию, Словакию и там и Венгрию, там был князь Ростислав Моравский и князь Коцел Панонский в Панонии. Так вот, он привез это Евангелие. Оно было переведено. Что интересно, это Евангелие было переведено на язык славянский. Это славянский язык, то есть это Евангелие мы употребляем сейчас. Славянская литургия – это язык вот этого Евангелия, да, который наш обрел. Кирилл не переводил и Мефодий. Они не переводили на славянский язык Евангелие.
Ну, это ведь действительно невозможно. Одному человеку придумать язык.
Невозможно.
Да? Это, может быть, в детстве только у нас была фантазия, что вот мы сейчас сочиним свой язык и будем друг с другом общаться, так что нас никто не поймет.
Это невозможно, да? Это только вот в учебнике Хабургаева сказано вот на первой странице, там учебник церковно-славянского языка, что вот церковно-славянский язык придумали Кирилл и Мефодий. Mm-hmm. Это полная чепуха. Придумать язык нельзя. Никто никогда не придумал язык. Надо придумать словарь, надо придумать грамматику, надо придумать там. То есть, кроме того, этот славянский язык, церковно-славянский язык, он очень архаичен. На этом языке уже в X веке никто не говорил. Ни в IX, ни в X. Он уже был архаичен тогда. То есть на нем не говорили ни чехи, ни поляки, ни словаки, там, ни болгары, ни сербы, ни русские, никто на нем не говорил. Удивительно.
А вот Андрей Первозванный, на каком же языке он общался вот с просвещаемыми народами?
Очень интересный вопрос. Ну, после Пятидесятницы мы знаем, да, что все апостолы получили дар Духа Святаго, они получили вот эти пламена, которые сошли на головы, и вот они стали говорить на разных языках, в том числе на скифском. Это сказано в Евангелии, да, вот в Деяниях апостолов, там, вот они говорят на скифском языке. Скифы были хорошо известны на Ближнем Востоке. Во-первых, они завоевали Ближний Восток в какой-то момент. Во времена Христа, ну, земной жизни Христа, недалеко от города Иерусалим был город Скифополь. Сейчас он называется Бет-Шеан. Вот если подняться точно на север от Иерусалима, там есть город Бет-Шеан. Во времена Христа он назывался Скифополь, ну, это там, где жили скифы. Так что скифы были, и скифы говорили, вероятно, это предположение, на одном из иранских языков, а может быть и на славянском, никто этого не знает, у нас нет текстов. Но апостол, или равноапостольный, точнее, Кирилл, когда он уже стал Кириллом, пишет, и Мефодий об этом говорит папе римскому, что у скифов есть Евангелие. Кто такие скифы, непонятно, это уже был все-таки 9 век, там никаких скифов там не было. Но Евангелие у них есть, и он приводит народы, у которых есть на своем языке есть Евангелие, в том числе у скифов и у хазар. Кто такие хазары, тоже не очень ясно, но у них было Евангелие, переведенное на хазарский язык и на скифский язык. То есть речь идет, видимо, о русах в данном случае. Так вот, что касается христианства на Руси до Владимира. Ну, я уже сказал, что бабушка Владимира была христианка, вот князь Аскольд был христианин. Дело в том, что если были иранские народы, они были на Руси, несомненно, вот мы знаем, что все реки Восточной Европы носят иранские названия. Там Дон, там Донау, Дунай, там, да, там Донапар, Днепр, там Донастар, Днестр и так далее. Дон – это вода в иранских языках. У осетина Дон – это вода. Так вот, влияние Ирана было колоссальным вообще и на русскую историю, вот ты абсолютно прав, и на русскую цивилизацию, и на русскую духовность. Ну, я просто маленькое напоминание, первыми христианами в истории вообще, в мире, были иранцы, это были персы, это были волхвы. Волхвы, ну, в западной традиции маги, да, вот магос – это священники-зороастрийцы. Вот три волхва, то есть три священника-зороастрийца принесли младенцу Христу дары волхвов.
Увидев рождественскую звезду.
Совершенно верно, да, да-да-да. И первые христиане в истории, вот только младенец Христос родился, они поклонились младенцу Христу. Это были священники-зороастрийцы. Так вот, зороастрийская религия, она практиковалась в Восточной Европе. Ну, есть храмы, не найдены, вот храмы огня там, да, храмы, их называли потом огнепоклонники. Они не поклонялись огню, просто огонь был, так сказать, одним из элементов божественных. Так вот, зороастрийцы, у них было единобожие.
Он и у нас есть, благодатный огонь.
Совершенно верно.
Каждый год мы приносим из Иерусалима.
Верно.
Свечи,
каждый
которые
год,
мы теплим в храме.
Абсолютно точно. Каждый год снисхождение благодатного огня в Иерусалиме, да, на Пасху. И литургии совершаются только при зажженных свечах. Вот зажигается семисвечник, и когда святые дары переносятся с алтаря там на требник, скажем, да, то всегда не ставят, зажигают свечу. Вот перед чашей всегда зажигается свеча. Когда выносят чашу, выносят свечи всегда зажженные. Огонь присутствует. Когда мы молимся перед иконой, мы зажигаем лампадку. Мы ставим свечки перед иконами. Традиция осталась. Так вот, первыми христианами были вот эти самые иранцы. И греческая культура очень многим обязана Персии, ну или Ирану, да, это одно и то же. Например, Геродот об этом пишет, что это высочайшая культура, это слова Геродота, 5 век до Рождества Христова.
Ну, вспомним там воспитание Кира, Ксенофонта, где он восхищается персидскими традициями воспитания.
Совершенно верно. Пифагор учился у персов. Скажем, архитектура, христианская архитектура Византии, она не греческая. Она персидская, она зороастрийская. Вот этот крестово-купольный храм, да, вот с куполом, который мы знаем, имеет не греческие корни. У греков была совершенно другая
архитектура. То есть архитектура. Не Византии, а Руси.
Конечно, сути, и да? Руси то же да. самое. И греческая архитектура – это профинон, да, вот колонны, портик, это все мы знаем.
Базилика.
Базилика, да, это греческая архитектура. А крестово-купольный храм – это типичный зороастрийский храм, типичный. В центре под куполом находился огненный алтарь, и вот в эти отверстия в куполе выходил дым. И, так сказать, то есть типичной зороастрийской архитектурой является армянская, например, христианская архитектура. Вот особенно Гавит, вот там такой предел армянского храма, где находился огонь во времена зороастризма. Зороастрийцы не были язычниками, вот это очень важный момент. У них было единобожие. И уж если Андрею Первозванному нужно было идти к какому-то народу, так нужно было идти к народу, который исповедовал единобожие. Он принес благую весть о том, что
сын, у Бога есть сын.
У Бога есть сын. И вот Вавесте, Авеста – это зороастрийская, ну, так сказать, Библия, да, можно сказать такая. Так там сказано, что Спаситель мира родится от Девы и умрет на древе. Это написано в Авесте. Авеста – это священная книга зороастрийцев. Они ждали Спасителя, Саушьянт, да, по-персидски, Спасителя, который должен прийти, и он будет распят на древе.
Это потрясающе, что вообще вся мировая история, она как бы собирается вот вокруг прихода Спасителя.
Совершенно верно.
И предыстория, и библейские пророки, и другие религии, как Авеста, зороастрийская, и после прихода Спасителя, как вот эти лучи от взошедшего солнца, расходятся по всему миру.
Совершенно
в том
верно.
Числе и в самые отдаленные северные пределы Варяжского моря, да?
Да. И вот ты задал вопрос о языке. Ну, Христос говорил на арамейском языке, то есть на древнесирийском языке, да, на сирийском языке, на арамейском. Сирийский язык был официальным языком Персидской империи, наряду с фарси. Вот был пехлевит, точнее, да, вот древнеиранский был язык, и сирийский. Он был и официальным языком Персидской империи. На этом языке говорили везде, вплоть до Китая, вплоть до Средней Азии, то есть до Киргизстана. На этом языке говорили купцы, это был язык империи, до Пакистана.
Тема языка – это отдельная тема. Я думаю, что об этом можно как-нибудь поговорить. Но вот сегодня последний вопрос, потому что время наше подходит к концу. Почитание Андрея Первозванного на церковном уровне, а может быть и в нашей официальной культуре, оно соответствует тому месту, которое он занимает в истории нашей духовности, в истории нашей государственности?
Я думаю, что роль Андрея Первозванного осталась недооцененной. Вот мы говорили о Петре Первом, он это понял, да, но и в русской историографии, и в русской духовности вот зло, которое было в свое время, так сказать, сделано в XIX веке вот этими позитивистами, оно продолжает как бы свою работу. Вот мы сомневаемся, да, вот я часто спрашивал священника, у меня много знакомых священников, вот, отец, что ты думаешь? Ну, это легенда все, да, вот нам в семинарии говорили, что это легенда. Вот в семинарии объясняют, что это легенда, это все, значит, это такое благочестивое предание, там, кто-то выдумал его, там, что этого не было ничего. Вот почему-то румыны в этом не сомневаются. Грузины в этом не сомневаются, знаете, абхазы не сомневаются, шотландцы не сомневаются, англичане тоже, а вот русские сомневаются. Вот
я почему? Думаю, что надо почаще называть сыновей Андреями,
да.
Поскольку слушают нас,
да.
Наши дорогие радиослушательницы, да?
Да.
И вот таким образом мы восстановим историческую справедливость.
Историческую память.
И поклонимся, да, первому крестителю нашей Руси, да, апостолу Андрею Первозванному.
Да, 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 да.
У нас в гостях сегодня был Андрей Рачинский, доктор истории, наш гость из Парижа. Спасибо большое за этот разговор, где, может быть, наши слушатели услышат что-то непривычное для них, но это повод осмыслить, повод задуматься, поискать дополнительно какую-то информацию и вообще раздвинуть горизонты нашего представления о самих себе.
Спасибо за приглашение, Алексей.
До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.